Параклит. Тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Параклит». С вами Наталья Пронина, автор и ведущая. Сегодня у нас в студии два эксперта, арбитражные управляющие Геннадий Борисович Войлов и Дмитрий Владимирович Наталкин. Это люди, которых я пригласила для того, чтобы ответить на очень важные вопросы по теме банкротства. Вы можете мне в двух словах объяснить, а потом я продолжу, что такое банкротство?
Банкротство – это такая судебная процедура, в которой мы сейчас говорим о физических лицах,
да.
Которые физическое лицо может претендовать на освобождение от долгов, если они у него возникли в поле гражданского права, не уголовном, за преступления и убытки и вред, причиненный в уголовных преступлениях, в банкротстве от таких долгов освободиться нельзя.
Я бы хотел добавить, что банкротство – это когда у человека имущество, которое он может продать в погашении своих долгов, составляет меньший размер, чем эти долги. То есть, когда, если он там продаст, переведет это имущество в деньги, попробует раздать все долги, и денег на всех не хватает. И банкротство именно для этого и делается. Туда приходят в процедуру все кредиторы, все имущество, которое можно продать, переводится в деньги. И деньги всем одинаково распределяются. Скажем, все получают одинаковое удовлетворение, потому что если без банкротства, то получится, первый прибежал с исполнительным листом к приставу. Приставы продали автомобиль по ликвидационной цене, там, может, на 20-30-50% дешевле рынка. Второй прибежал, продали там его сарай на земельном участке, отдали второму, а третьему, четвертому, пятому ничего не хватает. Когда человек приходит в банкротство, то все продажи идут через процедуру банкротства, не торопясь. Все кредиторы спокойно заявляются, суд рассматривает их требования, и потом деньги пропорционально между всеми делятся.
Банкротство – это реабилитационная процедура, направленная на то, чтобы после процедуры банкротства человек через определенное законом время мог опять участвовать в хозяйственном обороте и в хозяйственной, финансово-экономической жизни, чтобы он, пройдя через эту процедуру, мог опять заниматься предпринимательством, бизнесом и каким-нибудь еще своим делом, чтобы он не выпал навсегда из хозяйственной жизни общества.
И не дай бог не наложил на себя руки от страха.
Да, да, да.
Угу. Это уже вне банкротных процедур.
Бывает. И бывает, люди очень сильно переживают за свои долги.
Конечно, боятся. Жизнь превращается в ад.
Да.
Дмитрий Владимирович, Геннадий Борисович, я пригласила вас в студию, потому что я сама проходила через процедуру банкротства несколько лет тому назад. И я вам хочу сказать, и вообще хочу сказать, что я благодарна нашей стране, что такая возможность у нас предоставлена. Потому что от суммы от тюрьмы не зарекайся.
Да, безусловно.
Разные бывают ситуации в жизни, и не всегда человек планирует банкротиться. Вот так вот. Чаще всего нет. Он планирует жизнь нормально, просто иногда случаются какие-то события. В моем случае увольнение с работы. Несмотря на то, что я предпенсионер, вот приход нового начальника повлек за собой вот такие вот последствия. Как бы я ни боролась, как бы я ни пыталась добиться того, чтобы все осталось на своих местах, ну вот у меня это случилось. И тут наступает момент, когда ты теряешь уже любую надежду, почва уходит из-под ног, ты начинаешь, бессонные ночи тебя преследуют, начинаешь всего бояться, особенно тех, кто стучится в дверь и кричит: «Верните мне мои деньги». И вот тут приходит на помощь арбитражный управляющий. А вот к вам как ваши клиенты приходят?
Лично ко мне тоже приходят клиенты по рекомендациям от других клиентов, от людей, которых даже я иногда уже совсем не знаю. Ну, грубо говоря, сарафанное радио.
Угу.
В большинстве. И также мы с Дмитрием состоим саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в которых все управляющие действующие должны состоять. И мы состоим с ним в одной. Арбитражная саморегулируемая организация называется дальневосточная, межрегиональная,
саморегулируемая
организация арбитражных управляющих.
Профессиональных
арбитражных. Да, профессиональных. Именно профессиональных. Вот, которые также постоянно предлагает своим управляющим в регионах и во всех уголках России вот, процедуры разные, за которые мы беремся. Это уже не сарафанное радио, это уже предложение от нашей саморегулируемой организации, которые мы вольны принимать, вольны не принимать.
Угу. Дмитрий Владимирович, как давно вы этим занимаетесь? И почему вы взялись за это? Ведь все-таки дело суматошное.
Нет, это у меня просто гнусный характер, и через него я попал в юриспруденцию. Вот, мне это понравилось. А уже арбитражное управление как-то так само случилось. То есть я волею судеб не потерял, но, в общем, расстался с предыдущей работой. И какое-то время, больше полгода, не мог найти следующую. У меня был доход, не было работы. Вот. И как-то случайно я сюда попал и почувствовал себя в этой профессии органично. Учил.
Сколько лет тому назад это было?
Это, по-моему, в 2003 году было.
Вот за это время вы не считали, сколько банкротств вы провели?
Ну, если не считать граждан, которые, в принципе, это чаще всего процедуры это очень простые. Вот. А если вот такие организации, это где-то что-то... Или около 200, или уже больше 200. Угу. Ну, что-то вот в районе.
Опыт очень большой. Геннадий Борисович, как у вас обстояли дела?
Ну, я с 2000 года занимаюсь юридической практикой. И как раз в 2012-2013 году, когда уже в самом разгаре была деятельность по применению процедур банкротства, еще банкротство физических лиц, не была введена часть закона о банкротстве по знакомству с законом о банкротстве, я понял, что было бы интересно этим заняться. Потому что арбитражный управляющий должен знать вообще все поле правовое нашего государства, как минимум. И обязан знать и гражданское право, и уголовное право, и административное судопроизводство, и в общем все. Я подумал, а почему бы этим не заняться? Для расширения своего кругозора и профессиональной деятельности.
Дорогие друзья, я напоминаю вам, что сегодня мы посвящаем наш эфир теме банкротства. Стоит ли его вообще бояться? И кто к нам приходит на помощь для того, чтобы решить наши вопросы и проблемы? И сегодня я пригласила в студию арбитражных управляющих с большим опытом работы, с чудесными историями, которые я попросила обязательно рассказать в ходе нашего подкаста, Геннадий Борисович Войлов, арбитражный управляющий, и Дмитрий Владимирович Наталкин, также арбитражный управляющий. Итак, дорогие друзья, скажите мне, пожалуйста, мое личное мнение, страх перед банкротством – это только мое или вообще все на свете боятся этой процедуры? Вот ваши клиенты, когда приходят к вам?
Ну, во-первых, ко мне клиенты уже приходят банкроты. Угу. Уже с пониманием, что им нужно банкротство. На клиенты, которые не мои, с которыми я работал и работаю вне банкротства в плане частной практики моей юридической, да, вот они задают вопросы как раз по банкротствам, и у них есть много недопонимания как раз о процессе самого банкротства. Мы говорим, опять же, о физических лицах. Что, для чего и для какой цели оно вводится, и чего можно достичь, получить или не получить по завершению данной процедуры.
Угу. Скажите,
очень много вопросов, конечно, у людей возникает. И понятное дело, что у некоторого количества людей есть, скажем так, и именно боязнь этого банкротства.
Вы с этим сталкиваетесь? И как вы перебарываете страх клиента?
Ну, во-первых, действительно, мне тоже приходит, как и Геннадий Борисович говорит, чаще практически всегда по сарафанному радио, то есть знакомых. То есть они как-то уже, допустим, меня отрекомендовали, они приходят, они уже спокойны, что это какой-то известный человек, известный их знакомым, вот, с рекомендацией. Ну, кто-то беспокоится больше, кто-то меньше. Это все зависит от человека. Есть mm-hmm. очень беспокойные люди. То есть, вот, не поверите, они сидят, даже анализируют судебные акты конкретного судьи, который их банкротит.
Даже
сейчас,
так?
Да, даже так. Я, когда мне человек сказал, что я сидел неделю, да, вот, я поразился, говорю, да успокойтесь вот так. Вот, вы все не просчитаете, потому что люди боятся все неизвестное. Пока не изобрели громоотвод, они боялись и молнию. Uh-huh. Вот. А это действительно процесс вариативный, тут все не просчитаешь.
За какие дела вы не беретесь никогда?
Ну, с мошенничественными элементами, потому что много людей. То есть, ну, вот часто даже я тут мониторил сайт коллег, вот, и, скажем, при определении калькуляции цены банкротства, там есть вопрос, желаете ли вы сохранить какое-то имущество. То есть, в банкротстве остается всегда единственное жилье, если это не ипотечное. По ипотечному это отдельный вопрос. Там тоже оно в банкротстве, кстати, единственное место, где оно может быть сохранено. Да, банкротство. А так все имущество, кроме единственного жилья, оно продается. Вот. И есть люди, которые предлагают услуги его сохранить. Например, машина. То есть вот такой схематоз, древний, как я не знаю, как мамонт, наверное. Вот, что типа вы с другом заключаете договор, там, 7 лет назад займ взяли у него, должны отдать, и не смогли отдать, и вот сейчас перед банкротством зачитываете в счет этого займа, даете ему машину. Ну, я вот этим не занимаюсь, потому что, во-первых, лень заниматься глупостью, и приходить, ты приходишь к судье, который этих схем насмотрелся за свою жизнь больше, чем мы за весь день пассажиров в метро Горьковское посмотрим. Вот. И потом, то есть, если это пройдет, то, допустим, да, хорошо, машина осталась. А если это не пройдет, ты зависнешь на этой, будешь оспаривать эту сделку год, потом еще будешь полгода продавать эту машину. То есть, и человек, зайдя в банкротство, думая, что зайдет на полгода, он там просидит 2-3 года. Вот. Ну, зачем вот мне вот этот негатив потом брать и слушать, что ты обещал, что тут обещать? В банкротстве ничего нельзя обещать. Абсолютно ничего, как в любом судебном процессе. Даже не в банкротном. Можно проиграть на абсолютно выигрышных доказательствах, можно выиграть вот в проигрышной позиции.
Я согласен с Дмитрием, что я тоже не берусь, когда приходят клиенты с предложением войти на какую-то процедуру, где на стороне либо, ну не либо, а самого банкрота какой-нибудь человек с очень нехорошей схемой своего банкротства. То есть, да, мошенничество, пройдохи,
бывает еще личную
обманщики.
Месть.
Да.
Личную месть пытаются реализовать через банкротство, да. И кредиторы тоже.
Ну а конкретнее? Что такое личная месть?
Ну вот я его вот доведу до сумы, я его разорю вот полностью. То есть у меня было банкротство, прилетело откуда-то вот из воздуха. Я не понимаю, кто был, я не знаю ни кредитора, ни должника. Посмотрел долг, который там был изначально, потому что судебная практика арбитражных судов, она полностью открыта. То есть я посмотрел между ними исковое производство, смотрю 5 миллионов. Задолженность просудили. Ну, думаю, 5 миллионов, ну, нормальное банкротство. Это было и больше 10 лет назад. Еще набежит кредиторов миллионов на 20. Ну, нормальное банкротство такое. Суд вводит, даю свое согласие. Потому что мы, как говорил Геннадий Борисович, мы не крепостные. Мы можем согласиться, можем не согласиться. Суд вводит процедуру и пишет, что в реестр требований включается, там, по-моему, 1150. Тогда по организациям был 100 тысяч порог вхождения в банкротство. Тут 150, при том, что в процедуре наблюдения ты садишься на 5 месяцев, тебе по закону платят 30 тысяч в месяц. То есть люди собираются платить 150 тысяч, чтобы вот якобы высудить долг 150 тысяч банкротства. Вообще непонятно. Потом оказалось это знакомые, и я говорю, слушайте, а зачем это все? Он говорит, здесь дело чести, эти гады кинули моего друга, я их хочу, в общем, все. Я говорю, нет, ребята, я не пойду.
С вашими следующий... гадами.
Да, бороться. Ну зачем? Ну, во-первых, ну смешно, это стыдно перед коллегами. Это вот что такое там? Ну, вот, я говорю, ну зачем вам платить? Они реально мне заплатили, потому что если нет денег у должника, платит кредитор. Они реально мне заплатили. Там этих, ну, за 5 месяцев 1150, еще расходов тысяч 10 понесли, то есть они вот только в этой процедуре понесли больше расходы. То есть, ну вот.
Геннадий Борисович, скажите, пожалуйста, а вот эта реклама, которая есть и в социальных сетях, и на каких-то ресурсах о том, что мы обязательно освободим вас от долгов. Это действительно реальность или только иллюзия и миф?
Нет, это, конечно, способ привлечь людей, чтобы, я не скажу, чтобы прямо обмануть, а чтобы заставить их заключить договоры обслуживания.
Именно вот с ними.
Да, да, по которым эти, в основном это юридические лица, которые такие услуги предлагают, по которым именно заключить с такими клиентами договор на обслуживание и потом составить всего лишь одно заявление о банкротстве, ни за что не отвечать, ничего не делать и бросить его в арбитражный суд. А там дальше уже как кривая коза вывезет. Mm-hmm. Вот. Я считаю, что это прямой обман людей, у которых вот как раз имеются такие проблемы.
Люди попадают в беду и приходят...
Из них еще деньги берут.
Знаете ли вы всегда результат банкротства? Вот вы всегда уверены в результате?
А что такое, вот в вашем вопросе, что такое результат банкротства?
Ну, банкротство.
Вот физического лица.
Да.
То есть, а что такое?
Освобождение от долгов.
А, освобождение от долгов. Вот самое первое банкротство гражданина, которое было вот у меня это в 2015 году, с 1 октября банкротство граждан было введено, до этого только предприниматели банкротили. Это пришла женщина, опять же, по сарафанному радио. Она работала в одной организации, такой стабильной, государственной. Там хорошая зарплата, полный социал, зарплата белая. Вот, и дала там за сколько-то лет до этого поручительство по ипотеке своего начальника.
Угу.
Объяснила это тем, что у нас планировались сокращения, я боялась, что меня сократят, а я его считал порядочным человеком. Он уволился, наверное, у него просели доходы, перестал платить ипотеку, и с нее начали взыскивать денежка. Зарплата у нее, как сейчас помню, была 45 тысяч, а поручительство на остаток было 4 миллиона.
Угу.
Вот. И по половине с нее взыскивали. То есть, можете представить, поделить 4 миллиона на 20 тысяч, насколько это...
20 лет.
Вот, да. И она пошла в банкротство. То есть, по ней было понятно, у нее было единственное жилье, не было дачи, не было машины. То есть, по ней понятно было, что она не была недобросовестным человеком, когда этот долг образовывала.
Угу.
Тут нет ее недобросовестности никакой. Она дала поручительство. У нее нечего продавать. Было понятно, что... Тогда это было только в начале, сейчас можно было вообще успеть за полгода, но тогда успели за 9 месяцев завершить банкротство, ее освободили, все.
Угу.
Вот, то есть вот в этом уверен. А если приходит гражданин, у которого там 1,5 миллиона долгов сегодня, то это образовались по 10 кредитам и кредитным картам, и который не может объяснить, почему он такой здоровый мужик, зарабатывает там по 30 тысяч рублей в месяц, в белую, угу, допустим, да, и почему он, ну, этот долг можно отдать за пару лет. То есть, ну, вот здесь уже зависит очень много от поведения кредиторов и даже от поведения, от установок судьи. То есть, судьи, потому что все разные. Некоторые освободят, а некоторые вот такого товарища посчитают мошенником и еще и не освободят. На это тоже очень много разных, для кого трагичных, а для кого веселых историй.
Угу. Геннадий Борисович, это правда, что вы своим клиентам предлагаете ходить на каждый суд по банкротству? Ну, лично присутствовать на всех заседаниях?
Во-первых, Наталья Геннадьевна, это не мои клиенты. Это физические лица-банкроты, которые процедуру я веду, занимаюсь их банкротством.
А как называется ваше взаимоотношение?
Банкрот.
Должник.
Угу. Должник, да, по закону называется должник.
Угу.
Вот. И я, естественно, с точки зрения добросовестности и разумности, должник должен участвовать во всех процедурах своего банкротства. Их две: реструктуризация долгов и реализация имущества. И, соответственно, добросовестный должник, который дает себе отчет в своих действиях и нацелен на результат банкротства, получение освобождения, применение освобождения от долгов, естественно, должен принимать участие именно в процедуре банкротства, а не сидеть ждать, когда финансовый управляющий что-то за него там сделает. Управляющий должен соблюдать баланс интересов как должника, так и кредиторов.
Угу.
То есть я действую даже не как независимый арбитр, а как лицо антикризисный управляющий, который пытается соблюсти все интересы, чтобы пропорционально все получили удовлетворение своих требований. Каждый там Наташке по серьгам, говорится.
Дмитрий Владимирович, а бывал такой, что на вас кредитор давили?
Да, конечно, нет. Если несколько есть кредиторов, ну, то есть, если это какой-нибудь простой гражданин с одним, двумя, тремя банками, там банки-то в жизни не появятся. Вот. А если это какое-то такое, даже физическое лицо, какое-нибудь такое аферистичное, банкротство у него, вот, или юрлицо, где есть там больше 10-20 кредиторов, там понятно, тебя все пытаются заплющить, пытаются затащить
оказать
на свою
воздействие.
Сторону. Да, воздействие. То есть есть профессиональные, я забыл, как это, профессиональные люди, которые скупают дебиторку именно на торгах, продают же права требования каким-то организациям, гражданам.
Как же вы забыли-то?
Чего?
Это ваша работа, а вы забыли, как они называются.
Кредитора.
То есть, которые люди скупают долг, заходят в банкротство и начинают там писать жалобы всякие, все оспаривать, жалобы на арбитражного управляющего, все оспаривать, чтобы с ними захотели расстаться как можно быстрее и рассчитались. То есть вот профессионально такие, эти постоянно пишут. Сейчас вроде все спокойно, сейчас, по-моему, на меня 3 или 4 жалобы, я даже не помню, я что-то считал и потом забыл, думаю, что-то совсем я уже...
Ну, все потому, что в конце 2024 года вступили изменения в налоговый кодекс, и теперь все движения любых лиц, жалобы, заявления, ходатайства, поданные в процедуре банкротства, облагаются госпошлиной, поэтому пыл на лиц, участвующих в делах о банкротстве, поисяк, потому что все надо оплачивать.
Сумма-то приличная.
Да, госпошлины достаточно высокие. Если обжалуются на какое-либо действие, бездействие управляющего, госпошлина за один эпизод, а их может быть несколько, и каждый из эпизодов, предметов требований, облагается госпошлиной отдельно. И 25 тысяч за каждое требование. Если раньше писали жалобы на нас с предметами в требований по 10-20 эпизодов, то сейчас уже таких вещей никто не готов оплачивать.
Вероятно, в вашей практике были случаи, когда те люди, которых вы банкротите, видите, я уже почти исправилась, жаловались вам на коллекторов, которые приезжали к ним домой, стучались в двери, назойливо звонили для того, чтобы даже в процедуре банкротства...
В процедуре?
Да, да, да.
Не,
да,
у меня
да.
такого не было.
Да, у меня было. Да? Да,
повлиять конечно... на ход дела.
Да. Коллекторы?
Да.
Да, да. Несмотря на то, что возбуждена процедура банкротства физического лица.
Зря смеетесь.
Я всегда советую людям даже... И у меня клиенты обращаются с такими вопросами, не должники, а мои клиенты периодической практики возникают такие вопросы, что коллекторы звонят, стучатся, требуют, топают ногами. Я всегда им говорю, действуйте в пределах правового поля. Если у вас совершаются такие в отношении вас действия, обращайтесь в полицию, звоните в полицию, подавайте заявление о совершении преступления в отношении вас. И сообщайте этим лицам о том, что вы намереваетесь подать такое сообщение о преступлении. Действует безотказно.
Угу. Очень важный момент, почему многие люди боятся банкротства, это, конечно, появление в интернете полной информации об этом человеке, о том, что он банкротится, и все его
да.
данные.
Ну, не все.
И номер телефона, и
нет,
домашний
номер
адрес.
Телефон, нет, нет, нет. По закону обязательно по гражданину публикуется фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. ИНН, СНИЛС.
И адрес.
Да, и адрес регистрации. То есть, это в законе прямо написано. И причем это должно быть в каждом судебном акте, в каждом сообщении. Вот в интернете, как вы говорите, в интернете информация о ведении процедуры публикуется на сайте газеты «Коммерсант».
Некоторые судьи даже все-таки, несмотря вот на такое требования закона, они еще умудряются опубликовать и паспортные данные. Бывает и такое в своих судебных актах.
Да, не видел. Да, я не видел. Встречался.
А если этим воспользуются мошенники?
Ну, воспользуются.
Значит, воспользуются, если они могут этим пользоваться. Мошенники пользуются всеми теми средствами, которые им доступны.
Угу. Мы все питаем иллюзии, что банкротство спасет нас от всех проблем и так далее. Но есть ли у этой процедуры и недостатки?
Ну, какие-то есть неприятные последствия.
Это неприятные последствия в том, что если у физического лица большая сумма задолженности, имеется имущество, то он лишится этого имущества, если оно меньше суммы задолженности. Исключение составляет только единственное жилье, которое защищается исполнительским иммунитетом.
Геннадий Борисович, лукавите, я слышала, в вашей практике были случаи, когда даже автомобили оставляли банкротом.
Это единичные случаи, это исключение, это не правило, все зависит от положения дел, обстоятельств, фактов и представленных доказательств самим должником.
Скажите, пожалуйста, а вот в том случае, какие в суде были рассмотрены доказательства и машину действительно оставили, автомобиль?
Было заявлено требование банка о взыскании суммы задолженности по кредиту, которая была обеспечена залогом автомобиля. В данном случае это имущество было исключено из конкурсной массы на основании доказательств, представленных самим должником. А доказательства были такие, что на попечении, на содержании должника было лицо, инвалид, по-моему, первой или второй группы. Второй группы, который не мог сам передвигаться. Автотранспортное средство было изначально куплено для обеспечения мобильности этого лица. Сумма задолженности по кредиту была уже не критичной. Должник большую часть задолженности уже выплатил по этому кредиту. Поэтому, соответственно, суд, получив представленные доказательства, оценив их и учтя позицию самого конкурсного кредитора банка и залогодержателя, который не возражал против такого на исключение из конкурсной массы, исключил из конкурсной массы это автотранспортное средство и оставил его должнику.
Дмитрий Владимирович, а какие сроки вообще банкротства существуют в вашей практике? Насколько длинные были или короткие? Сколько лет длились?
Самое короткое, когда я приводил пример с женщиной, которая поручительство, без имущества, это можно успеть в полгода.
Угу.
Единственное, их две процедуры. Одна, скажем, такая оценочная, условно, так, собирают кредиторов и решают, банкротить дальше.
Аналитическая.
Аналитическая, хорошее умное слово. Аналитическая, а вторая уже, если понятно, что тут своим трудом должник не сможет отработать это все, тогда уже переходит во вторую процедуру реализации имущества. Если изначально соотношение долга и зарплаты, они просто несопоставимы, и должник говорит, нет, я не успею за 5 лет отдать, потому что сегодня на 5 лет можно растянуть выплату долга, которая не будет увеличиваться. То есть в банкротство имеет смысл зайти, чтобы остановилось начисление всех неустоек, пеней, штрафов, то есть долг не рос. И ты уже можешь эту сумму, которая зафиксирована, отдавать за 5 лет. А если понятна несопоставимость, 20 лет, то это можно сразу переходить в реализацию имущества. Там продается все лишнее имущество, но если лишнего имущества нет, тогда мы можем зайти сразу в реализацию имущества, собрать кредиторов за 5 месяцев и через полгода завершить. То есть это самое короткое. Быстрее не бывает, потому что по закону вводится на полгода. И это как раз технически на 5 месяц только появляются кредиторы. А самое длинное там и 7 лет.
Семь лет?
Да, но это физическое лицо у меня было. Есть у людей и дольше, когда большие там имущественные комплексы, но это по физлицам. У меня был 7 лет, как раз вы говорили от суммы, от тюрьмы не зарекайся. Я вспомнил случай, был очень, скажем, мужчина, который был, не первой величины, допустим, в 50 или в сотню топ питерских бизнесменов он входил. Волею судеб все бывает.
Процедура самая короткая была 6 месяцев сразу суд ввел процедуру реализации имущества, и когда должник пришел ко мне, представил все документы, мы уложились в полгода, потому что должница оказалась жертвой мошенников, взяла mm-hmm. 2 кредита, тут же им отправила, и тут же только через сутки она очнулась от их воздействия, пошла в полицию, полиция возбудила уголовное дело, установила то, что она действительно пострадавшая, что она не обманывает никого, получив эти деньги на 2 кредита в 2 банках в один день, сняв эти деньги, перевела их мошенникам. И суд на основании вот этих представленных документов освободил ее от долгов. А самая длинная процедура у меня, например, до сих пор длится с 21 года. Но там больше 3 лет должник противодействовал финансовому управляющему в реализации его прав и обязанностей, заявляя разные ходатайства, отказы в передаче имущества. Вот.
Сам пришел к нему и к арбитражному управляющему?
Я же не говорю, что у меня все, кто приходит. Я беру процедуры, которые предлагает СРО. Угу. Даю свое согласие. Вот, и меня суд утверждает. Вот, и должники всякие разные бывают, и кредиторы. И вот в этой процедуре должник всячески препятствовал мне до недавнего времени, пытался, заявляя разные ходатайства, апелляционные жалобы на все судебные акты, и добился он только лишь того, что у него не останется сейчас практически ничего, кроме единственной квартиры.
Веяние последнего времени нас постоянно подкармливают какой-то странной информацией о том, что какие-то бабушки попадают в странные истории, на крючок мошенникам и так далее, берут кредиты, им отдают. Ну вот с квартирами, история Ларисы Долиной.
Я вам только что такое. Да. Это добросовестный был должник. Угу. А есть, конечно, категория таких недобросовестных.
А вы их можете вычислить?
Ну, конечно.
Сразу. По ним, в принципе, это видно.
И по документам, которые они представляют.
Да. Угу. То есть сейчас этого достаточно?
Ну вот, и, кстати, по-моему, в январе я читал, что уже, если мы немножко от банкротства отходим, на Долину, на мошенников, да?
Простите, пожалуйста.
Ничего страшного.
Человеческое любопытство.
Да нет, это все очень смежные вещи. Что в отношении бабушки возбудили дело о мошенничестве, вот этой якобы пострадавшей, которая продала квартиру, там потратила деньги, а через какое-то время обратилась с заявлением, что ее обманули мошенники.
Угу.
Вот. Я не помню, в новостях там подробностей не было, но было написано, что это первое дело по 159 статье УК в мошенничество было возбуждено в отношении бабушки. Потому что бабушки бывают еще такие.
Угу.
Еще и дверь припрут, и дом подождут со своим дедушкой и мужем. То есть я и таких встречал.
Вот. Так, страсти, мордасти, давайте переходим обратно к банкротству. Возвращаемся к нашей теме. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о банкротстве. Стоит ли его бояться или не стоит входить в это? А вот, кстати, жизнь после. Вообще свободен или все-таки есть что-то такое, что тебя будет сдерживать и будешь постоянно бояться?
Нет, там единственное, ты, я не помню, 3 года, по-моему, или 5 лет.
5 лет не можешь ИП.
ИП, и когда берешь займы в течение 3 или 5 лет, ты должен указать, что ты банкрот был.
Да, а также в течение 3 лет.
А брать займы можно?
Можешь, только пиши в договоре, я был в банкротстве.
Да. Угу. И в течение 3 лет нельзя занимать руководящие должности в юридических лицах.
Ну и бог с ними. С этим
5 лет в банках, пенсионных фондах и страховых организациях.
Ну, почему? Если человек, например, был предприниматель и руководителем какого-нибудь юридического лица, и он не может заниматься этой деятельностью, вернее, он может, но не на руководящих должностях, для него это может быть поражение такое достаточно ощутимое.
Влияние банкротства на семью и близких людей, которые находятся здесь, ну, со своей точки зрения, я скажу, что это нервотрепка большая.
Конечно.
Потому что все нервничают. С профессиональной точки зрения, как это может семье повредить или не повредить?
Во-первых, у нас существует в законе о банкротстве ответственность и супругов, если этот долг признан судом их общим. Значит, супруги отвечают по этому общему долгу полностью всем своим имуществом. Вот основное, какое есть положение. Вот.
Ползарплаты могут с супруга.
Да, также если да, один из супругов признается банкротом, соответственно, его зарплата является конкурсной массой. Денежные средства, которые приходят с его зарплаты, они идут на погашение требований кредиторов. Вот. И в данном случае физическое лицо для своей жизнедеятельности имеет право, соответственно, законом только на получение прожиточного минимума на себя или на неработающего члена семьи, который находится у него на иждивении. Mm-hmm. Вот основные какие проблемы возникают при банкротстве одного из супругов.
А если он знать не знал, ведать не ведал, что наделаны куча долгов?
Бывает, не повезло.
Может он отказаться?
Нет.
Развестись?
В ЗАГСе надо было, когда вот там женщина с красивой перевязью спрашивала, согласны ли вы стать супругом или супругой. Вот надо тогда было говорить нет.
Общее совместное имущество, приобретенное в период брака и признаваемое общим совместным, также является предметом продажи на торгах, из средств от которой половина супружеская доля передается одному из супругов.
А если муж игрок и жена с детьми, суд может, допустим, женскую долю простить?
Судьи, вот когда вводили в 2015 году, еще единственное, я хотел добавить. Прожиточный минимум – это исполнительский иммунитет, а квартплату еще – это текущие расходы по банкротству, но они также выдаются на квартплату.
На жилищно-коммунальный.
То есть на это все арест не будет накладываться?
Нет, арест будет накладываться, но этим будет распоряжаться арбитражный финансовый управляющий, который выдает соответствующее распоряжение банку, и банк по распоряжению финансового управляющего выдает деньги должнику. Либо есть положение в законе о банкротстве, что финансовый управляющий открывает специальный счет для должника на сумму не больше 50 тысяч рублей в месяц, которыми должник уже может распоряжаться
самостоятельно.
Да.
Отвечая на ваш вопрос, может ли войти в женскую долю? Когда в 15 году...
Не обязательно в женскую долю.
Да, здесь был пример. Муж игрок, жена с детьми.
Так, один из примеров.
Да, в 15 году, когда вводили, очень боялись и очень долго, по-моему, там очень долго пытались вводить, не вводить на банкротство граждан массово. И даже в одной из редакций закона сначала ввели, что арбитражные суды это делают, потом, там в Госдумах решили, что арбитражные суды слишком формальные, человека не видят за бумажками. Угу. Следующую редакцию, то есть все в 15 году было. Значит, в втором квартале, по-моему, переписали все на суды общей юрисдикции. Потом те посмотрели, сказали, я так понимаю, что, видимо, большая специфика, действительно большая специфика. Сказали, нам не надо. И опять переписали на арбитражные суды. И арбитражные судьи, помню, даже не буду называть имя, фамилию, отчество, очень хороший судья. Она говорила, мы в этих кастрюльках будем теперь тут разбираться, продавать что-то. Но ничего, и я скажу, что суды в банкротстве граждан, они не относятся формально. Я не знаю, я не могу вспомнить ни одного дела, где судья за цифрами человека не видит. Бывает, мы еще в чем-то с судьями не согласны, допустим, у нас, как это, точка зрения зависит от точки сидения. От места сидения. Но по гражданам я не могу в человеческой моральной, в человеческой плоскости я не видел никакой жестокости такой.
Угу. Но бывают воспитательные моменты. Я знаю, что в практике Геннадия Борисовича был такой молодой человек, который проиграл огромное количество денег, причем такому количеству банков, что даже представить себе невозможно, как он успел за короткий срок так столько долгов наделать. И судья строго отнеслась к его банкротству, женщина.
Во-первых, этот гражданин, я тоже взялся, от срок было предложение, взялся за его банкротство, проанализировал его состояние. Действительно, он этот человек... Скажем так, даже есть диагноз такой медицинский – лудоман. человек, который не может сдержать свое пристрастие к играм. И он, соответственно, пока было можно, он брал разные займы в кредитных организациях.
В том числе и микрозаймы, насколько мне известно. Да, микрозаймы.
И, соответственно, все их проигрывал. Ну, что сказать? Ну, это заболевание. Я не могу обвинить этого человека в том, что он плохой. Сказать, что он хороший, это его...
Диагноз.
Диагноз, да.
А судья может учесть, имея медицинский какой-то документ, заключение врачей?
Да, суд он тоже беспристрастный наблюдатель и арбитр. Суд оценивает все, что представляют стороны, документы, доказательства, факты, обстоятельства. И на основании их уже выносит свое заключение, свой судебный акт. Кто прав, кто виноват, что можно применить, что нельзя. Все зависит, соответственно, от обстоятельств и доказательств.
Вопросов на тему банкротства очень много. И один из основных, которые люди, идущие на банкротство, задают вам, скорее всего, это что делать после банкротства. Легко ли будет трудоустроиться на работу? И как вообще жить?
Получается пересекаться с бывшими своими должниками, и я пока ни от кого не слышал, чтобы были какие-то проблемы с трудоустройством. У нас исключен запрет на трудоустройство по таким основаниям.
Угу.
И даже если банкрот попытается куда-то устроиться, ему откажут по такому основанию, что, извините, вы банкрот, это он в любом суде выиграет понуждение к работодателю в обязании его заключить договор трудовой в связи с незаконным его отказом.
А говорить работодателю обязательно, что ты банкротился?
Нет, такого обязательства нету.
Но он может проверить?
Если захочет, может проверить, но это не является препятствием для приема гражданина на работу, соответствующего требованиям для такого трудоустройства.
А у вас были в практике иные случаи, когда человека не брали на работу?
Нет, у меня был случай, где я хожу на бизнес-ланч. Мне администратор, в общем, была там, появилась новенькая официантка и быстро исчезла. И что-то я спросил администратора, она говорит, ну, я узнал, что, я не помню, то ли она собиралась в банкротство. Ну, в общем, у нее было штук там 30-40 микрофинансов.
Угу.
Да, вот. Ну, соответственно, я бы тоже ее уволил. Человека, который с деньгами обращается по работе и у которого там шлейф этих микрофинансовых займов.
Но это если
вот
по роду работы человек работает с деньгами.
Да, а так не слышал. Механически, программным способом есть такой еще вот газета «Коммерсант». Я говорил, что публикация идет. Также есть такой единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Это в интернете тоже. Абсолютно открытый. И там, если ты туда попал, ты там навсегда останешься. Так вот, я только сталкивался с тем, что это банки программным способом мониторят постоянно, постоянно появление каких-то должников, что бывали случаи, публикуешь там сообщение, что какой-то Иванов Иван Иванович в банкротстве с такими реквизитами, еще не успел запросы написать, допустим, неделю, в понедельник публикнул, что думаешь, так, в пятницу отправлю, там пока напишешь, что все, дойти до почты, а в пятницу я хожу на почту, и такой получаешь уже с каких-то банков, что вот Иванов Иван Иванович у нас имеет такие-то счета, депозиты, там еще что-то, уже присылают.
А дело в том, что в 25-м году внесли изменения в закон о банкротстве, и теперь с начала 25-го года все банки обязаны предоставлять сведения финансовым управляющим в отношении на их клиентов. То есть сразу банк должен знать о том, что введена процедура банкротства в отношении гражданина. То есть поэтому банки и постоянно их юридические отделы и мониторят этот единый федеральный ресурс в отношении всех своих клиентов, а не всех лиц.
Не, у меня это самое, еще до 25-го присылали. Еще, кстати,
в 36... по-моему, в начале 25-го только ввели изменения.
Может быть изменения, но в 36-м пленуме еще высшего арбитражного суда, который по расчетным счетам в банкротстве, там уже говорит что-то вот про банки, говорили, там было написано, что в связи с тем, что банки имеют возможность, там как-то по-умному написано, мониторить, в общем, вот это все в постоянном программном режиме, то считает, что они знают, как ты там опубликовал. То есть это еще 36-й пленум у нас, по-моему, в 2014 году вышел. То есть они очень давно уже.
А сейчас это уже обязанность банков.
Да.
Вот то есть, если гражданин клиент банка, и в отношении него введена процедура банкротства, то, естественно, банк сразу же на другой день, обычно они в день-день или на следующий день, да, они уже узнают об этом, направляются сведения на финансовому управляющему.
И дергать никого не должны. Имеется
банки?
В виду, да.
Это уже деятельность банков. Я за них не могу отвечать, должны они что-то делать или не должны.
Угу. Передается ли банкротство по наследству? Вопросы наследников умершего банкрота.
Да, это серьезный достаточно вопрос. Серьезная процедура, когда, например, должник или умер, и в отношении него возбуждается кредиторами в отношении умершего должника банкротства, либо должник в процедуре умирает. Вот. В данном случае возникает вопрос принятия наследства. Самый простой вопрос, когда никакого наследства нет, принимать нечего, и никто не хочет нести бремя ответственности имущественной за умершего должника. А бывает наоборот, что у должника гражданина имеется имущество, и наследники начинают на него претендовать. В таком случае наследники, принимающие такое наследство, отвечают в соответствии с, как с частью 4 Гражданского кодекса, в размере принятого имущества, или они могут принять на себя все обязательства должника. Вот. Либо есть также достаточно интересное для определенной категории должников и их наследников такое положение дел, что, например, если для наследника должника принято жилое помещение, мы говорим об отдельной категории имущества, недвижимых, недвижимое имущество именно жилых помещений, будет являться единственным помещением для наследника, то оно тоже может быть исключено из конкурсной массы.
Еще один актуальный вопрос в завершении. Скажите, пожалуйста, взломали на госуслугах мошенники? Залезли в святая святых? То есть туда, где лежит вся информация человека. Использовали ее и набрали кредитов. После того, как было написано заявление, после того, как закончился разбор полетов, человек узнает, что из-под него набрали очень много кредитов. Может ли он банкротиться в данном случае?
Ну, я считаю, что сперва он должен все права и средства защиты использовать, так как это мошенничество, статья 159 Уголовного кодекса. Соответственно, этим должна заниматься уже органы Министерства внутренних дел, правопорядка. Вот. И дальше соответствующие выводы делать и применять средства защиты гражданина уже в судах общей юрисдикции, в уголовных процессах. Из них, соответственно, выходить уже с частными определениями о взыскании с тех или иных лиц денежных средств, которые эти мошенники забрали. То есть я считаю, что сначала должна действовать полиция и суды уголовные, чтобы выяснить, действительно ли было мошенничество. Вот. И кто мошенник. И тогда ответчиком будет не гражданин, который получил эти деньги и передал мошеннику, а мошенники. Будет установлено решением суда. Если таких судов нету и соответствует заявление, то, соответственно, или, например, гражданину не добиться такой защиты в судах, потому что у него, например, нет информации, нет сведений, нет доказательств, а это часто бывает, то тогда, соответственно, соответствующим заявлением надо, я считаю, уже как клиент приходит и меня спрашивает, что делать, я говорю, что в данном случае выходом будет ваша попытка банкротства. Если суд признает все эти обстоятельства заслуживающими внимания, то, соответственно, он и освободит по окончании процедуры банкротства, освободит вас от обязательств.
Ну и как жить после банкротства?
Да, нормально.
В течение 3 лет?
Так что, работаешь с нами, никто тебя не трогает. Да, если такой. Ты такой бизнесмен, то вот у меня на прошлой неделе приходили тоже спрашивать. Ребята, я говорю, вы предпринимателем не сможете работать 5 лет. А, ничего, я на сестру оформлю. То есть, это как бы такая...
Обычная российская действительность.
Да, то есть все, все вот...
А если одной фразой совет нашим подписчикам? По теме передачи.
Будьте правопослушными гражданами.
Да.
Не законопослушными, а именно правопослушными. Законопослушный гражданин – это тот, который подчиняется закону. А правопослушный – это человек, который чтит право, мораль и совесть.
Угу.
Вот. А технически, если вы можете отдать долг в течение 2-3 лет, то лучше отдайте, не ходите в банкротство.
Почему?
Ну, потому что ты туда, наверное, навечно попадешь, вот в этот в Единый федеральный реестр сведения о банкротстве.
Угу.
Ну, или ты можешь растянуть на 5 лет, потому что если ты вот растянул в реструктуризации на 5 лет, это процедура банкротства, но ты не признан банкротом.
Угу.
Вот. То есть для тебя этих последствий негативных никаких не наступает.
Понятно. Я думаю, что продолжение следует. Вам хотелось бы обсудить еще какие-то темы в нашем эфире?
Я мы считаю, что если будет отклик на такую передачу живой, интересно, если людям это будет интересно, то почему бы и нет?
Угу. Спасибо вам большое за то, что вы уделили время. Мы завершаем нашу программу, и я буду очень рада, ты, думаю, и мои гости тоже, если мы ответили на ваши вопросы и кому-то помогли сегодня. Это главная задача – утешить, помочь, ну и, конечно, профессионально проконсультировать. Спасибо большое.
Не за что. Рад был быть полезным.
Всегда, всегда рады помочь людям. Как говорил Буратино, я создан на радость людям.
Параклит. Тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. Авторский проект Натальи Прониной.